Братья выбрали очень актуальную и насущную тему. Стойте в вере. Знаете, когда я рассуждал, готовился вот к тому, что я буду говорить, как-то я подумал, что время, в которое мы живем, оно очень непростое время. Время очень сильно за последние буквально, вот, может быть, 20-30 лет, наша жизнь очень сильно изменилась буквально во всем, и многие вопросы, они стали очень трудными для осмысления, для понимания. Вот если взять 20-30 лет назад, то все было как-то достаточно просто и ясно. Вот я иногда думаю, коммунисты в каком-то смысле хорошими людьми были. Они просто и прямо говорили: в Бога мы не верим, мы неверующие люди, и другим не советуем этого делать, потому что это неправильно, это плохо, Бога нет. И все было ясно. Сегодня мы неверующих людей, наверное, не найдем. Сегодня все люди, так или иначе, они говорят, утверждают, что они верующие люди. Порой приходится слышать: ну просто ты веришь по-своему, я верю по-своему, у тебя своя вера, а у меня своя вера. Ну вот в этом вся разница, но мы все верующие люди. Первая тема, о которой я сегодня хотел бы говорить, уже читались эти слова из первого послания к Коринфянам, я не буду их повторять, не буду их вновь читать. Я хотел бы обратиться к Евангелию от Луки, 18 глава, и прочитаю только часть 8 стиха. 18 глава Евангелия от Луки, часть 8 стиха, вторая часть. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Очень интересный вопрос сегодня ставит перед нами Господь. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Еще одна особенность нашего времени, и особенно в той стране, в которой мы живем, вокруг нас очень много различных церквей. Правда? И если мы вот так вот посмотрим, понаблюдаем, то мы должны будем признать, что немало действительно таких хороших церквей с поставленной работой, с хорошим хором, с молодежью прекрасной, ну, хорошо налаженная работа. Иисус Христос, знал ли Он о том, что перед Его вторым пришествием будет немало церквей? Безусловно, знал. Но вот очень интересно, здесь Господь, Он как бы смещает акцент вот с видимой стороны веры, скажем так, с видимых проявлений веры на саму веру. Он не говорит, что когда Он придет, Он будет искать большие церкви с хорошо поставленной работой. Господь Иисус Христос, когда придет, Он будет искать в людях саму веру. Церковная жизнь, она так устроена, особенно ну вот, в больших церквах, как ваша церковь в частности, что она человека захватывает. Человек, попадая в церковь, ну, обычно обстановка располагает, человек погружается в церковную жизнь, и очень часто у человека, который еще очень далеко от Господа, у него появляется такое желание, ну, как-то быть сопричастным к тому, что происходит в церкви. Я вспоминаю, как в той церкви, откуда мы выехали, ко мне подошел как-то один молодой человек, и он говорит интересные слова. Наша молодежь посещала на дому старцев, стариц, и вот этот молодой человек говорит: а можно я тоже буду участвовать в посещении? Я прекрасно этого молодого человека знал, я знал, как он живет, и я его спрашиваю: Саша, а что ты можешь делать при посещении? Он говорит: да в принципе многое могу, я могу песню спеть, я могу стих рассказать, если необходимо. Я даже, говорит, могу проповедь сказать. И вот мне стало так интересно, я говорю: Саша, а можно тебе один вопрос задать? А ты сам пережил рождение свыше? Ты сам имел личную встречу с Господом? И вдруг этот молодой человек так задумался и говорит: наверное, еще нет. Вот обратите внимание, человек попал в церковную среду, человека эта среда захватила, он, так сказать, пошел по течению этой среды, и еще не имея личных взаимоотношений с Господом, у него возникло такое желание делать что-то в этом общем церковном деле. Я помню другой пример, как-то у нас был разбор Священного Писания, и на этом общении мы рассматривали тему второго пришествия Иисуса Христа. И вот как часто бывает на разборах, как-то тема так перешла в свободное общение, и начались вопросы. А вот когда Господь придет, а вот как это будет, что мы восхитимся? А в каком теле это будет? А как мы, и везде звучит «мы». И среди нас была одна абсолютно далекая от Бога женщина, и очень интересно, и она тоже включилась в этот разговор, а вот как это будет, а как мы будем восхищены? И знаете, интересно, после этого собрания я подошел к ней, говорил, и я ей сказал следующую вещь: а то, что вы сейчас находитесь с верующими людьми, это вовсе не значит, что вы будете участвовать в восхищении. Недостаточно быть в среде верующих. Нужно иметь живую веру в живого Бога. Тема, на которую я сегодня хотел бы поговорить, остаю ли я, собственно говоря, в вере? Нахожусь ли я, собственно говоря, в вере? Или иначе можно сказать, а моя духовная жизнь – это реальность. И когда я стал рассуждать о том, вот какие все-таки есть параметры, к которым мы могли бы обратиться, рассмотрев которые, мы могли бы, так сказать, провести самопроверку себя и самому себе честно ответить, а верю ли я? Я нашел много моментов, из которых я хотел бы выделить только три. И первый момент, о котором я хотел бы говорить, человека, который находится в вере, который верующий человек, его всегда можно узнать, почему, братья и сестры? По пению в хоре. Потому как мы можем красиво говорить, потому как мы знаем, как правильно одеваться, приходя в собрание. Почему можно узнать верующего человека в первую очередь? Верующего человека в первую очередь можно узнать по плодам его жизни. Правда? Такой простой ответ. По плодам его жизни. И Библия нам очень много говорит о плодах. Евангелие от Луки, 6 глава, 43 по 45 стихи. Я хотел бы прочитать. Евангелие от Луки, 6 глава, 43 по 45 стихи. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок в стерновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое». Ибо от избытка сердца говорят уста его. Очень понятная, очень наглядная иллюстрация. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что на шиповнике или барбарисе никогда не вырастет волчья ягода, правда? Или на яблоне на ней тоже никогда не вырастут какие-то ядовитые плоды, потому что это дерево, его природа такова, что яблоня, она обязательно принесет только яблоки. И наоборот, мы знаем, что есть такие растения, которые тоже так устроены, они не могут приносить хорошие, добрые плоды. Вот интересно, в жизни людей должно происходить точно так же. Человек, далекий от Бога, почему он грешит? Почему он живет такой очень плохой, нехорошей жизнью? Потому что таково его естество. Он не может просто жить по-другому. У него на это нет ни сил, у него на это нет никаких возможностей. Но если мы сегодня называем себя верующими людьми, если я сегодня говорю, что я христианин, то тогда плод моей жизни должен быть соответственным. Знаете, очень интересно, я говорил уже, что Священное Писание так много нам повествует о плодах, мы не сможем говорить об этом, обо всем. Я хотел бы выделить, может быть, только один плод, 9 качеств. О нем написано в послании к Галатам в 5 главе. И называем мы обычно этот плод плодом Духа. Кто сможет перечислить эти 9 качеств? Молодежь. Плод же Духа, что там перечисляется, кто помнит? Поднимите ручку, кто сможет? По-русски, по-английски? Молодежь, как мы можем принести этот плод, если мы даже не можем его назвать? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. 9 качеств одного плода, о котором сказано, что это плод Духа. Я не буду останавливаться на каждом качестве отдельно, но вот эти качества в совокупности, они должны характеризовать жизнь каждого из нас. Человек, который пребывает в вере, который вообще верующий человек, в его жизни должен проявиться этот плод. И если этого плода не наблюдается, то возникает огромный вопрос. Почему его нет? И вытекающий из этого вопрос следующий. А верю ли я? И мы должны перед собой этот вопрос ставить. Мы должны себе его задавать. Проявляется ли этот плод в моей жизни? Видят ли это окружающие меня люди? Замечаю ли я это сам, что я меняюсь? Что во мне происходят эти перемены? Я преображаюсь в образ Господа моего Иисуса Христа. Знаете, очень интересно, но в последнее время мне достаточно часто приходится сталкиваться вот с чем. В жизни кого-то из верующих людей или в моей личной жизни проявляются совсем вдруг другие качества, и вместо того, чтобы просить у Господа перемен, мы зачастую начинаем себя оправдывать. И я нахожу объяснение, ну почему вот конкретно в данной ситуации у меня, допустим, не проявилось терпение, да? И я сам себя успокаиваю, ну вообще-то я терпеливый человек. Ну вот с этим как вообще можно быть терпеливым, да? И зачастую те, на кого у нас не хватает терпения, это кто? Нам легко быть терпеливыми, знаете, когда мы пришли в собрание, все улыбаемся друг другу, все такие хорошие. Разве сложно быть терпеливым? Очень легко. А на кого у вас не хватает терпения? Порой на самых близких людей. На родителей, может быть, порой не хватает терпения, но ничего они уже не понимают. Или любовь, да? Ну вот не хватает любви порой. Ну я говорю, да это у меня только вот с ним любви не хватает. А вообще я отвлеченно готов любить всех в мире. Так же и мир. И любое другое качество. Нужно сказать, что сама атмосфера этого мира – она вовсе не способствует тому, чтобы мы приносили вот этот добрый плод в нашей жизни. И вообще плод, он не появляется просто так, легко. Для того, чтобы проявился плод в нашей жизни, просто необходимо много поработать. Но первое, по плодам моей жизни можно определить, верю ли я. Братья и сестры, вот я хотел бы задать нам вопрос. Как вы думаете, мог бы Господь так проводить нас через эту жизнь, чтобы ну, вот такие неудобные люди, на которых мы, так сказать, ну, не выдерживаем, и у нас проявляются совсем не те качества, которые хотелось бы, мог бы Господь, проводя нас через эту жизнь, проводить нас ну, мимо этих людей, чтобы мы с ними не пересекались, не соприкасались нигде? Мог бы или нет? Ну, как вам кажется? Мог бы. Господь, Он же всемогущий, Он бы мог вести нас по этой жизни так, чтобы все как-то было подстроено под нас, да? А вот почему Господь не ведет нас таким образом? Почему Он допускает в нашей жизни, чтобы нам встречались очень неудобные люди и достаточно часто? Для чего? Я вам вот какой вопрос задам. Какая разница между плодом, ну, допустим, помидором, который выращен в теплице и который выращен в открытом грунте? Какая разница между ними? Если вы идете покупать помидоры, и у вас стоит выбор купить тепличный помидор или купить помидор, который просто в поле вырос, вы какой купите? В поле? А почему? Почему? Ну, ответ ведь на поверхности, да? Да он вкусней. Он и пахнет по-другому. Когда его разрежешь, на весь дом аромат, да, от него идет. Смотрите, Господь, Он мог бы поместить нас в теплицу. Он бы мог создать вокруг нас такие условия, что ну ни переживаний, ни проблем, ничего. Но какой бы был тогда плод в нашей жизни? Он был бы, как вот этот пластмассовый помидор. Да, ни вкуса, ни запаха, но, может быть, еще цвет там остался. Но Господь, Он допускает в нашей жизни и переживания, и волнения, и трудности. И допускает Он это с одним. Он хочет, чтобы плод в нашей жизни был хорошим, сочным и вкусным. Итак, верующего человека в первую очередь можно узнать по плодам его жизни. Молодежь, прежде чем мы пойдем далее, я еще хочу задать вам один вопрос. А вот кто должен принести этот плод? Какой дух должен этот плод принести? Наш дух или Святой Дух в нас? Кто должен этот плод принести, молодежь? Как вы думаете? Интересно, в русских Библиях, в послании к Галатам, там написано по-разному. В одних Библиях написано «плод Духа» с большой буквы, а в других Библиях написано «плод Духа» с маленькой буквы. Какой дух должен принести этот плод? Вот интересный вопрос. Апостол Петр по этому поводу пишет очень интересные слова. Я хотел бы прочитать их. Второе послание Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп. закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Вот обратите внимание, интересный оборот речи, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей и так далее. Дух Божий и Дух человеческий – это как два жернова в мельнице, которые один без другого ничего не получится. Плод в нашей жизни – это работа Святого Духа и Духа человеческого. И я хочу еще раз повторить, в вере ли я, можно в первую очередь определить по плодам моей жизни. Если до сих пор в твоей жизни проявляется какой-то иной плод, то очень важно задать себе вопрос, или, может быть, какие-то иные дела, очень важно задать себе вопрос, почему? Может быть, я сам себя просто обманываю? Может быть, я не в вере? Может быть, я не хочу ни в коем случае в чье-то сердце вселить какое-то сомнение, но Библия говорит, плод – это обязательное, необходимое условие верующего человека. Но давайте мы пойдем дальше. Следующее, на что я хочу обратить внимание, вторая деталь или второй момент, как определить, верю ли я верующего человека, его всегда можно определить по его отношению к церкви. Вы замечали, что верующего человека всегда можно определить по его отношению к церкви. Удивительные слова мы читаем в Евангелии от Матфея, в 16 главе, 18 стих. Господь там делает следующее заявление. «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Я не знаю, как тут у вас, но вообще нужно отметить, что дух последнего времени, и этот дух, он распространяется, это дух пренебрежения церковью. Очень часто сейчас приходится слышать такие слова. Ну а зачем церковь? А неужели обязательно быть в церкви? А неужели обязательно членство в какой-то поместной церкви? Для чего? Я помню одного моего хорошего знакомого, он отучился в духовном учебном заведении, и вот вернулся, и меня удивили перемены, которые произошли в нем именно по отношению к церкви. Я от него раз за разом слышал такие слова: «А что, Бог только у баптистов?» Или подобные заявления. И вот так он так и не стал членом церкви, и я вот так наблюдал за ним шаг за шагом этот человек, он отступал все дальше и дальше, и наступил такой момент, когда в жизни его произошло серьезнейшее кораблекрушение веры. Но началось это вот с этого духа пренебрежения церковью. Господь делал заявление. Он сказал: «Я создам церковь мою». Каждому из нас когда-то приходилось что-то создавать, правда? Может быть, строить, может быть, что-то вот такое делать своими руками. Мы когда-нибудь что-нибудь делаем, если это не имеет смысла? Нет, правда? Мы не будем строить там сарай на улице, если он нам не нужен. Мы не будем создавать дом, если мы не хотим в нем жить или не имеем какой-то другой цели с этим домом. Господь, Он тоже не просто так создавал церковь. Он прекрасно понимал, что верующим в Него людям будет необходимо место, где собираются такие же, одних убеждений, одних взглядов люди с ними. Куда мы можем прийти и открыто говорить о наших переживаниях, о наших радостях, где нас поймут, где над нами не посмеются, где собираются люди, единые по духу. И поэтому Господь, Он создал свою церковь. И вот обратите внимание, человек, который действительно верующий человек, его всегда в церковь влечет. Заметьте, какая бы ни была погода, как бы ни было трудно, может быть, добираться, но здесь, благо, все на машинах, но я помню, вот там, где мы жили, порой молодежь после того, как заканчивалось общение, автобусы уже не ходили, 2 часа по темному ночному городу они пешком шли домой. Почему? Потому что душа живая для Бога. Дух влечет быть в общении, дух влечет в церковь. У других, к сожалению, порой бывает по-другому. Знаете, как в той песне. Плохой для них пресвитер, не нравится им хор, не так сказали слово и не на месте сбор, да? То жарко, то сквозит, то их пугает холод, то голова болит. Дорогая молодежь, если у меня пропадает желание идти в церковь, если у меня пропадает желание быть в общении с народом Божьим, это первый серьезный сигнал на табло в моей духовной жизни, что что-то не в порядке. Я помню, как на одном большом молодежном общении задали этот вопрос, что делать, если нет желания идти в церковь? Что делать? Как бы вы ответили? Один брат, он, кстати, сейчас находится в вашей церкви, он очень точно ответил на этот вопрос. Очень точно. Он сказал, надо каяться. Если нет желания идти в церковь, то нужно каяться. Что-то не в порядке в жизни. Я много раз мог наблюдать этот процесс. Человек горит для Господа. Человек трудится. Человек большое или малое дело делает в церкви. И вдруг человека как подменили. Вдруг, ну надо его убеждать, ну возьми, сделай это. Ему неохота. Он в воскресенье только утром приходит в собрание. Что случилось? Что случилось? Наблюдали такую картину? Не надо быть пророком, чтобы сказать, в жизнь человека вошел какой-то грех. В жизни человека появилась какая-то серьезная проблема, 100%. Человек, если он живой для Бога, его всегда будет тянуть в собрание. Его всегда будет тянуть в церковь. И еще одна деталь, прежде чем мы пойдем далее. Вот обратите внимание, Господь сделал очень важное утверждение. И врата ада не одолеют ее. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Смотрите, такого утверждения нет ни в отношении отдельно одного верующего, никакого. Каким бы отдельно верующий человек хорошим не был, Господь не дает ему таких обетований. Это обетование, что врата ада церковь не одолеют, принадлежит только церкви. Что такое врата ада? Что такое врата ада? В Библии, если речь идет о каких-то вратах, то обычно в воротах собирались наиболее мудрые там жители города для того, чтобы решать какие-то вопросы, важные вопросы, устройства жизни города. То есть врата символизируют мудрость, врата символизируют власть. Вот, если можно так сказать, элита демонических сил не сможет одолеть церкви. Поэтому, дорогая молодежь, второй момент, каким образом мы можем проверить сами себя, верю ли я, это задать самому себе вопрос, а каково мое отношение к церкви? Но теперь давайте мы пойдем далее. Третий и последний момент, на который я сегодня хочу обратить внимание, как проверить вообще, верующий ли я человек, верю ли я. Верующего человека, его всегда можно определить потому, что он ожидает и готовится ко второму пришествию Иисуса Христа. Мы имеем удивительнейшие обетования в Священном Писании. Господь дает это обетование, самое удивительное обетование, которое когда-либо слышало человеческое ухо. Господь говорит, что наступит такой момент, и Он придет во второй раз. Я прочитаю один текст из Священного Писания, Евангелие от Луки, 21 глава, с 34 стиха. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному, и так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Повторюсь. Верующего человека всегда можно определить, потому что он ожидает и готовится ко второму пришествию Иисуса Христа. Господь сокрыл от нас дату своего второго пришествия, правда? Почему он это сделал? У вас тут студенческий город. Вы знаете, чего не хватает обычно студентам перед экзаменом? Чего не хватает студентам перед экзаменом? Всегда при том. Практически всем студентам. Я много лет был студентом, 9 лет. Студентам обычно не хватает перед экзаменом одной недели. Ну, как правило, или одного дня, времени одним словом. При том, что дату экзамена они знают в начале года. И наступает экзамен, а человек не готов. Почему? Потому что всегда такая натура у нас человеческая, мы готовы что-то откладывать до бесконечности. Если мы знаем, что у нас есть хотя бы немножко времени, ну я себя успокаиваю, ну я ночку где-то посижу там, поднапрягусь, но успею. Приходит экзамен, не успел. Господь скрыл от нас дату своего второго пришествия. И это накладывает на нас особую ответственность. Я вспоминаю, это было уже достаточно давно, и я в то время был руководителем молодежи, и вот как-то один из моих друзей переночевал у меня дома, и утром, я помню, как сейчас мы сидим за столом, пьем чай, беседуем, и вдруг этот мой друг напрямую задает мне один вопрос. Он говорит: «Слушай, а вот если сегодня, вот сейчас, придет Господь Иисус Христос, ты готов?» Я настолько не ожидал этого вопроса. Этот вопрос настолько вот, ну абсолютно, знаете, и я как-то стал так быстро думать, готов, не готов, стал взвешивать. И этот друг мне говорит: «Знаешь что, а давай мы сейчас помолимся, чтобы Бог приготовил нас к встрече с Ним». И я помню, как сейчас, когда мы склонились на молитву, это было такое непродолжительное, но очень важное время какого-то анализа перед Богом. Молодежь, я хочу задать вопрос каждому из нас. Если Христос придет сейчас, прямо вот в этот день конференции, ты готов к встрече с Ним? Верующий человек – это тот человек, который ожидает второго пришествия Иисуса Христа и готовится к Нему. Я вспоминаю, как мы посетили одну семью. Эта семья, они по возрасту были намного старше нас. И вот мы, двое молодых братьев, но, так сказать, мы уже были в активном служении, ответственные в той церкви, мы пошли к ним домой. Мы видели, что в их жизни, ну, серьезная проблема. Мы, знаете, вот как говорится, ни за что не ухватишься, но весь образ жизни говорит о том, что что-то у них не в порядке. И вот мы, когда шли, мы много молились. Как я уже сказал, они были старше нас значительно по возрасту. И я переживал и думал, а с чего начать беседу там с ними? И вот мы пришли, помолились, и как-то так Бог повел, что вопрос был следующим. Как вы думаете, как скоро придет Иисус Христос? И вот этот глава семейства в этом доме, он так серьезно задумался, Говорит, я очень основательно этот вопрос разбирал, вникал по Библии в него. Ну и я пришел к выводу, что еще это не шутка, это реально так было. Я так рассмотрел и пришел к выводу, что ну еще у нас есть примерно 500 лет. И все сразу стало на свои места. Если они с семьей ждут пришествия Христа через 500 лет, то они, ну как бы получается, имеют запас времени. Хотя мы не знаем, когда прервется наша жизнь, правда? Но они абсолютно не ожидают встречи Христа. Они абсолютно к этой встрече не готовятся. Дорогая молодежь, истинного верующего человека, его всегда можно определить по его отношению ко второму пришествию Христа. Дитё Божие ожидает пришествия и готовится к нему. Итак, три момента. Верующий ли я, можно определить. Первое – по плодам моей жизни. Второе – по моему отношению к церкви. И третье – потому что я готовлюсь ко второму пришествию Иисуса Христа и ожидаю Его. В заключение я хотел бы рассказать один пример. Это реальный пример, который произошел, я не знаю, в Спитаке или в Степанакерте. Вы знаете, что это эти города, где было в свое время очень сильное землетрясение. Тогда погибло очень много людей там, это на территории Армении. И вот в одной семье у них не было матери, был только отец и сын. И вот получилось так, что сын оказался под завалами, а отец, он, ну, вот не был в это время в доме, когда было землетрясение. И в первый день отец, он, техники не хватало, он буквально руками разгребал вот эти завалы, многие люди ему помогали, не докопались ни до чего, не нашли сына. Второй день помощников было уже меньше, отец продолжал копать. В третий день помощников практически не было уже. Они видели, как работает этот человек, но уже никто не верил, что там может быть кто-то живой под этими завалами. На четвертый день, когда он копал, люди думали, что он уже сошел с ума. На него уже смотрели с сожалением. Он копал пятый день, ничего. И удивительно, на шестой день он услышал голос из-под завала, голос своего сына. Ну, тут уже многие увидели, что там что-то необычное происходит. Он стал кричать, звать на помощь. Быстро раскопали остатки этих завалов. Ребенок оказался живым. Первые слова, которые он сказал своему отцу, знаете, какие были? «Папа, а я думал, ты уже не придешь». Вот порой в нашей жизни, молодежь, так бывает. Мы упали где-то. Произошло какое-то переживание. Мы оказались под вот таким вот завалом. И порой мы думаем, что ни людям, ни Богу нет до нас дела. Что мы остались совершенно одни, и что никто не может нам помочь. Молодежь, это не так. Бог гораздо ближе к нам, чем мы порой думаем. Вы помните тех двух человек, которые шли по дороге в Эммаус? Они идут, беседуют с этим странником, и они не узнают в нем Иисуса Христа. Они рассказывают ему о крушении своих надежд, планов, о своих разочарованиях, о своей боли. Они думают, что Христос в этот момент мертв. А Он идет рядом с ними, а Он говорит с ними. Он ближе к ним, гораздо ближе, чем они могут себе представить. Вот точно так же бывает в нашей жизни. Сегодня я задаю этот вопрос, прежде чем мы пойдем дальше, еще будет несколько тем. Верю ли я? Верующий ли я человек? Или, может быть, я сломился где-то под этими испытаниями? Может быть, я оказался под этими завалами. Может быть, я думаю, что я остался совершенно один, и никому до меня нет дела. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, я хочу сказать тебе, Бог к тебе гораздо ближе, чем ты думаешь. И сегодня ты не просто так оказался на этой встрече, ты не просто так слышишь вот эти проповеди. Господь, Он вновь простирает к нам свое благоволение. И сегодня будь очень чуток, очень внимателен к голосу Духа Святого внутри тебя. И если ты слышишь, если ты чувствуешь, что сегодня, может быть, нужно привести что-то в порядок, может быть, нужно покаяться, я не знаю, а может быть, не нужно покаяться, может быть, нужно посвятить свою жизнь Богу. Может быть, ты уже давно покаялся, но никогда еще не посвятил своей жизни Богу. Сегодня это время, самое лучшее время, когда ты можешь это сделать. Бог да благословит тебя. Сейчас мы будем молиться. Очень хотелось бы, чтобы молодежь, вы молились вслух. Открывайте свои сердца перед Богом. Просите Бога об участии в вашей жизни. Просите Бога о Его действии в вашей жизни. Просите Бога о том, чтобы Он менял нас. Итак, в благоговении склоним наши колени перед Богом и будем молиться. Аминь.